Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Сегодня у нас в гостях разговаривают с нами о семье Дарья и Николай Бреевы. Николай – директор издательства «Никея». Дарья – врач-невролог-остеопат и родители четырех детей. Дорогие, вот вы, отцы, вы друг друга успокоили на предмет того, что когда вот допускаешь какие-то ошибки, да, в юности детей, то потом, ну, не поздно их исправить, то есть это не фатально. А я очень много общалась с психологами, вот, и они вообще такую мне прекрасную вещь сказали, что ни в каком возрасте не поздно начинать, как здоровый образ жизни. Вот ты вот сейчас понял, что надо бросить курить, и вот прям гоу. То, что называется. Ты сейчас понял, что твой 40-летний ребенок, он был травмирован тобой в детстве, и ты идешь ему навстречу и как бы начинаешь налаживать отношения вот прям ровно с этой минуты. Во как.
Согласен.
Да, да, совершенно точно.
Согласен.
Скажите, пожалуйста, вот вы сами из семей священников. Да, вот в ваших семьях, вот можно вас по очереди прямо спросить, вот как это все происходило, что такое дети из семей священников? Вас-то самих воспитывали строго, не знаю, строили на молитву, или наоборот, все было очень по-доброму? Вот очень хочу вас по очереди у обоих спросить.
Да, у нас совершенно, получается, разные семьи, потому что Коля там, наверное, не помнит себя вне священнической семьи, а я прекрасно помню, то есть 7 лет только меня, ну, я крестилась, вот, и папа резко так все поменял и пришел к вере. Этот момент я прекрасно помню.
Давайте напомним, из каких вы священнических семей, тем, кто не знает.
Да, папа у меня, отец Алексей Гомонов, служит в храме Успения Пресвятой Богородицы в Путинках. Вот, и папа достаточно строго нас в плане молитвы воспитывал, подготовки к причастию. Я помню, что все утреннее, вечернее правило обязательно должно быть прочитано. Он следил за этим, и вся семья его прочитывали. Также подготовка строго к причастию, все каноны. Вот, и такая была некоторая строгость, да?
Да, я бы вот послушала, что ты хочешь сказать про то, что вот как у вас такая молитва идет в семье.
Но спустя, да, какое-то время, конечно, немножко этот контроль стал менее
В общем, Дарье неудобно сказать,
да,
что на самом деле...
что...
Нет, ну не перестала, конечно, ты молиться, уж ладно, тут скромность.
Но на самом деле нелегко расти в священнической семье, потому что папы, по сути, не бывает дома. Вот, он служил там до часа, до двух ночи, его храм находится в центре, и у нас большинство прихода в храме – это люди, которые там вечером проходили своими проблемами и зашли, увидели свет в окошке и зашли в храм. Как раз, ну, большинство прихожан именно таких, которые там...
свет в окошке в прямом переносном смысле.
Да, да, да. Вот, и потом делились, что действительно не знают, как они пережили бы эту ночь с проблемами, а здесь вот оказался батюшка, который еще и исповедь, да, продолжается, и можно с ним поделиться, он даст совет, который, может быть, там, да, приведет их к Богу.
Очень важно, у одного моего знакомого идея, мне кажется, замечательная, чтобы был какой-то храм в каждом большом мегаполисе, который ночью, да, правда. Во-первых, мы можем начинать литургию и исповедь, потому что знаете, сколько людей, кто находится в экстренной, такой кризисной ситуации, именно душевной какой-то.
Угу.
Просто некуда пойти. Куда? Вот вышел из дома, какой-то скандал там, не знаю, что-то, ну, всякое бывает в семье, куда ты пойдешь? Ну, я так условно, но интересная идея.
Да, и было интересно, что, как бы, получается, все воспитание на мамины плечи легло, вот, но все время было чувство, что папа, ну, как-то даже несмотря на то, что он отсутствует, да, мы его там видим, может быть, редко, но он все время был включен во все проблемы, и порой разговор с ним был наиболее, как бы, продуктивным и каким-то важным для нас. До сих пор там я вспоминаю некоторые разговоры, нежели там мамин контроль каждый день, да. То есть папа мог сказать там какие-то такие вещи, которые решали сразу все внутри какие-то сомнения, проблемы. Вот, то есть он каким-то удивительным образом знал все про нас. Но он, конечно, молится, он такой молитвенник у нас очень большой. И даже момент нашей свадьбы тоже было удивительно, что он какие-то вещи сказал, которые не оставляли никаких сомнений. То есть я знала, что это мой человек, что ну, мы должны быть вместе.
Даша, а что он сказал?
Ну, я это как бы такое...
Ну, типа
тайное, тайное личное. Да, нет, ну, какие-то вещи, которые вот для меня были очень важными, потому что, конечно, мы знали друг друга там давно, и, честно сказать, прям так не спешили. У меня тяжелая учеба была, институт, вот. Но как-то папины слова, они тоже были какими-то такими важными для принятия такого важного решения. Вот. Поэтому, наверное... Такая роль отца священника, она особенная, потому что папа молится, и Господь ему открывает вещи, которые он, в принципе, не мог знать некоторые вещи. И они вот помогали на определенные этапы сложной жизни. До сих пор, кстати, так. Мы очень, ну, я считаю, мало общаемся из-за нехватки его времени. Редко его видим, но он, когда вот эти встречи случаются, он говорит, я понимаю, что он в курсе всего, что происходит со мной. Ему, наверное, не нужны эти слова, он просто как-то в молитве, там, я не знаю, за нас ежедневный с нами сопричастен.
Потрясающе.
Потрясающе, да. Особенно вот когда ты сказала про вот эту, ну, свет, да, в храме.
Ну, так окошке. И есть, да, кто знает этот храм, они именно понимают, о чем речь, потому что папа такой у нас ночной житель, исповедник.
Ночной страж душ.
Да.
Ну, на самом деле, тоже абсолютно присоединяюсь к тому, что в большинстве священнических семей дети могут сказать о таком постоянном, перманентном отсутствии, наверное, отцов практически, да, потому что если это город, если много прихожан, если там еще храм строится или восстанавливается, то столько дел, столько забот, что батюшки, ну, просто реально... Ну, не хватает времени на семью, да, то есть это вот, если так вот говорить вот языком обычным житейским, реально не хватает времени на семью, да. Понятно, что это, в принципе, не исключение, очень достаточно часто, да, просто там, когда кто-то идет по карьере, кто-то там бизнесом занимается, то же самое, да, очень много времени часто просто, да, там, по минимуму, но на самом деле тоже вот у меня такое же ощущение, что как бы отца не было, но он всегда был, да, то есть, условно говоря, он там был 1-2 раза в неделю, ну, так вот хорошо, да, он мог бы с тобой поговорить, но вот это вот какое-то присутствие постоянное, наверное, все-таки действительно молитва создает некий такой вот фон, контекст и так далее. Да, я думаю, это с нами согласятся, я думаю, практически все
отец дети Георгий священников. На тот момент был настоятелем двух крупных приходов, поэтому мне кажется, что, конечно, был занят.
Отец Георгий, представь просто отца Георгия.
Да, протоиерей Георгий Бреев, настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском. Да, до этого он был настоятелем еще храмом Женосный источник Божьей Матери в Царицыне.
Когда отец Георгий, ну, выходит вот уже со службы, то, как правило, вокруг него образуется такой круг людей, которые хотят вот хотя бы выкнуть какой-то вопрос. Да-да-да.
Не, ну это один из просто старейших священников, да, Москвы, да, самых, да, уважаемых, и долгое время, насколько я знаю, был духовником священства Москвы, то есть.
Ну да.
На ему эту священники тем... исповедовались просто вот как, да, как...
Ну, на эту тему нам сложно говорить, потому что действительно... когда, наверное, это, в принципе, не только в священнических семьях, но везде, где, ну, священник — это в какой-то степени публичное лицо, да, это может быть там не глобально, но все равно в рамках там своего прихода и так далее, все равно это человек, которого все знают на некой ступени общественного служения. И, ну, конечно, да, там, когда о них говорят родственники или там дети, это, ну, история какой-то взгляда с другой стороны, да. Но вот внутри священнических семей, как ни странно, вот с кем я не общаюсь, это очень, священник очень цельная фигура. Ну, вот на самом деле, наверное, так и должно быть. То есть, в принципе, как его видит паства, вот примерно так же видит и семья. Вот это в идеале, да, на самом деле. И тогда тебе нет дисконнекта, ты можешь, ну, как бы тебе не о чем рассказывать, знаете, как любят, наверное, есть какие-то там темные стороны, какие-то темные истории. А, наверное, ну, всякое бывает, но как бы Господь миловал, что действительно вот как-то в наших семьях Господь послал на таких отцов, которые вот мы видим цельно, да, то есть и тут, и тут.
А вот есть возможность экстраполировать опыт ваших отцов на вашу семейную жизнь именно в смысле отсутствия там папы или мамы, которая работает дома? Вот меня тоже как папу это волнует, потому что не только священники...
Ты ищешь оправдание.
Да, да. Я весь вечер ищу оправдание.
Да, решите свои проблемы.
Так я же за этим здесь и работаю, и сижу, да. Я думаю, что у многих пап, которые много работают и мало бывают дома, есть чувство вины, да. И есть вопрос, как эту проблему решать, помимо того, чтобы отовсюду уволиться. И ну вот вы сказали, что вы чувствовали, что все равно папа есть. А вот как этого добиться
как
в своей семье?
Да, в своей семье?
Вот что делать, Коль? Чтобы дети чувствовали, что хотя я вот там на работе, но я есть. Mm-hmm. Мне кажется, это должны какие-то простые советы, лайфхаки.
У меня небольшой есть советик.
Так.
Нет, это действительно Коля буквально недавно мне сказал, что очень важно, если ты там, ну, час, условно говоря, в день можешь уделить ребенку, чтобы ты не был при этом в телефоне, не готовил там обед, а вот именно
и не
с
был
ним.
В другом ребенке,
да.
Еще тоже важно.
То есть ты должен сесть и быть именно
минут.
С ним. Пусть это будет 10 минут, пусть это будет там 5 минут, ты будешь именно с ним. Ты поговоришь, и этого будет достаточно. У него будет вот это чувство как бы
вовлеченности, что он интересен,
да, что именно
что
с ним.
Ты его слышишь, что ты его видишь, что ты не просто... А что тебе, да? А, ну, все понятно, да, окей. Там. Ну, и ты находишься... Я просто... Это я сейчас со сценкой своей жизни, как к себе укор, да, это часто очень. Но действительно, когда удается вот сконцентрироваться и быть в моменте, вот здесь и сейчас перед тобой живая душа. И он на тебя смотрит, он тебя спрашивает, он ждет твоего отклика, он ждет твоей эмоции, вовлеченности. Вот когда это происходит, то это какие-то мгновения, которые вот... Вот, все, он здесь, ты с ним был. Потому что, ну, время, оно не имеет на самом деле никаких... Внутри мы не откладываем, что вот здесь мы были счастливы час, а вот здесь мы были счастливы неделю, да? Просто может быть такое, что родители месяц сидят с детьми, и месяц — это несчастливое, да, там, слава богу, мы ушли от них, слава богу, мы сбежали от них.
Закончились каникулы.
Мне кажется, что... А вот эмоциональность, да? Где мой стакан? Хочу плеснуть водой.
Спасибо за этот ответ.
Не-не-не, я тебя не успокаиваю, просто на самом деле это очень тяжелый труд.
Ты меня вдохновляешь, а не успокаиваешь. Ты меня вдохновляешь, спасибо за это.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Сегодня у нас в гостях Дарья и Николай Бриевы. Николай – директор издательства «Никея». Дарья – врач-невролог, остеопат. Все они оба родители четырех детей. Вот, горячо с нами дискутируют. Вот даже хотели водой плеснуть друг друга на эмоциональной почве. Скажите, пожалуйста, вот вопрос Даши. Вот ты как, ты сказал, ты обнимаешь ребенка, да, и он расслабляется, и в тебе зазвучали какие-то нотки врача-остеопата. Вот то, что ты врач-остеопат, тебе как-то помогает тебе?
Конечно, конечно. На самом деле вот этот опыт про расслабление, я на собственном как бы, да...
Из практики.
Из практики, да, приняла, потому что подчас люди приходят с различными проблемами, да, ко мне, вот, и при этом их эмоции сопровождаются достаточно сильным напряжением. Ну, совершенно разные локализации, и я с этими эмоциями работаю, да, через расслабление человека, и я стала наблюдать, что ребенок тоже в момент эмоции такой яркой, напряжен, и вот это вот просто объятие, да, вот это вот наша какая-то такая близость, она помогает ему расслабиться.
Снять эмоцию, да?
Снять напряжение, да. Вот. Остеопатия много чего помогает, и понять, да, и, может быть, не всегда там они о чем-то говорят. Я часто держу руки на спящих детях, и тоже много о них какой-то информации получаю, потому что, конечно, очень интересно, да, вообще. Такая специальность, которая учит понимать руками, да, вот. Много всего, чего, может быть, даже человек не договаривает. Очень часто бывает, что приходят пациенты, вроде все там расспросили, и про анамнез собрали все, но понимаешь, что до конца не получается поработать с той или иной системой, И там бывает на сеансе третьем или под конец сеанса оказывается, что у человека там была серьезная ДТП, авария, или серьезный развод, или смерть близкого. То есть вот эта эмоция, она держит данную область напряжения, и ты не можешь с ней справиться. То есть это говорит о неотъемлемой части, да, связи психической части, да, и физической.
Да,
поэтому часто я такой... честно говорю, что, знаете, я вот не могу разрешить вашу проблему, и обязательно нужно подключить специалиста в другой области, психолога. Чтобы был, да, ну, и бывает и гомеопат, и психолога, потому что человек, как бы, может быть, даже не считает нужным это сделать.
Но... может быть, и священника, да, иногда.
Может быть, и священника, да, но не всем я могу об этом сказать. То есть не все, далеко не все знают, что я дочка священника, мало кто знает.
Ну, я хочу тоже такой комментарий сказать, что, может быть, кому-то показаться, что речь идет о каких-то энергетических полях, тут вообще об этом речь не идет. Потому что остеопатия говорит о том, что есть взаимосвязь, ну, то есть эмоции порождают просто физические зажимы, да, в принципе, христианство тоже говорит о том, что человек целостное существо, да, дух, душа и тело, ну, просто вот на остеопатии, когда Даша стала этим заниматься, да, и я просто вот почувствовал, здесь наглядную картинку, каким образом все это взаимосвязано. Есть в остеопатии есть исследования научные, подтвержденные, которые показывают, каким образом эмоция через химические реакции, да, там, ну, внутри, я, честно говоря, совсем не специалист в этом, вот, превращается просто в конкретную проблему, локализованную в конкретном месте. То есть это, конечно, удивительно, и вот, собственно, такой вот мой комментарий небольшой.
Дорогие гости, вот вы перед передачей сказали, что вы каждый вечер перед... вот во сколько бы вы ни пришли с работы, да, и как бы вы ни устали, вы обсуждаете вопросы воспитания детей.
Не только, да. Вообще в целом.
Вообще в целом, да, вопросы жизненные, какие-то, да? Пока в магазин идете. У нас уже такие
собака появилась, можно гулять с собакой, обсуждать, не обязательно в магазин идти.
Вот с этой собакой, которая не ведет себя ненормально на своей породе, да,
да? Да.
Начинает бегать и лаять, когда должна сидеть, заряжается от вас.
Да.
Вот как это выглядит в практическом плане? Вот вы прям садитесь такие за чашкой, чай хочу себе представить. У вас есть какие-то вот традиции семейные, когда вы что-то вот специально делаете, потому что вот такая традиция?
Ну, всё знаете, равно, какие-то маленькие традиции есть, но глобально мы пришли к тому, что нужно следовать за каким-то ритмом жизни, то есть как жизнь себя проявляет. То есть, с одной стороны, ну, какие-то там традиции, выходные, когда мы вместе, обязательно там утренние молитвы, да, там...
Совместная трапеза.
Совместная еда, да, это обязательно, да?
Обязательно,
да, каждый день. У нас каждый день
всегда
стараемся.
Свечку обязательно зажигаем. Ну, какие-то вот такие вот вещи, чтобы, вы понимаете, символизировать нечто очень важное. Это, ну, крайне важно выделять... пространство, которое для семьи является сакральным пространством. Это очень, ну, как бы это важно. Но это не жесткий какой-то каркас, знаете, там, типа, вот в 7 утра все встали на молитву и так далее.
Я как раз хотел спросить, а вы детей вот как-то на молитву ставите, или, условно говоря, вы сами начинаете молиться, а они, если подтянутся, то подтянутся, нет,
ну,
то нет?
Мы, у нас был такой и такой период, то есть у нас был период, когда мы читали, и прям вот так вот, да.
Стоять. Потом,
ну да, типа там стоять. Потом был период, когда... как-то совсем вот так вот, да, потом был период каких-то вот, когда укороченные правила и так далее, но тоже абсолютно понятно, что дети учатся молитве, только наблюдая, да, то есть молитве нельзя обучить теоретически, да.
С
кафедры, да, это можно только посмотреть. И если у ребенка зародится какое-то вот, ну, чувство и желание внутри, то он это сделает уже как молитву, да, потому что, ну, молитва – это не заклинание, это не камлание какое-то, да, ни в коем случае. И в этом плане просто надо внутри стремиться иметь диалог с Богом и иметь внутри желание вот такое, знаете, понимание слова как слова животворящего, да. Потому что мы с вами говорим очень часто обыденная речь, она такая утилитарная, очень практичная, но Бог сотворил мир словом, и слово вот оно действует сакрально еще, да, то есть оно создает пространство вокруг нас. Если мы говорим, что все плохо, 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 то мы создаем это вокруг себя, мы каким-то образом передаем это, эту силу этих слов. Они, в этом все это, ну, есть, конечно. И в этом смысле молитва — это слово, которое уже творит божественное пространство. Ну, вот это так все красиво опять расписано, но вот если к нам, к нашей практике, да, да, то сейчас, как такая шутка была про... Или не шутка, или какая-то история реальная, когда один батюшка...
Когда папа у меня служил еще в Подмосковье, да, у него за стенкой жил монах. Вот, и я говорю: пап, почему мы все время так долго молимся, а у него же свет выключен, он спит, он же монах. Вот, почему нам нужно вычитывать все эти молитвы, а он уже вот так рано спать ложится. Он сразу же постучал в стенку, говорит: отец Авраамий, а что это вот Даша спрашивает, почему ты не молишься? Он говорит: скажи Даше, что я делаю один большой поклон за вас всех.
Во весь рот.
Да, то есть на самом деле сейчас мы тоже, если продолжаем мысль Николая, в какой-то момент мы пришли тоже к такому общему заключению, что, наверное, не обязательно ежедневно вычитывать, несмотря ни на что, там правила, да, можно... У нас был опыт своими словами какие-то отдельные молитвы из правила брать, чтобы каждый там прочитывал ребенок. И в конце мы молимся за всех близких, за родных, перечисляем.
И очень важно своими словами.
Да, своими словами. И дети вот это помнят. И даже
потому
когда
что
Феофан
Затворник маленькая... говорил, что правила — это подпорки. То есть мы, конечно, правила — это очень важно. Это важно научиться этому языку. Иначе как ты будешь общаться, в принципе. Его не надо оставлять, потому что, конечно, это тоже какая-то штука. Но дальше... Ну, надо пытаться и своими словами тоже детей учить, поэтому основные молитвы мы не трогаем, а вот молитвы родных, близких мы своими, своими словами пытаемся выразить.
У нас даже маленькая Саша сейчас, когда болели наши близкие, ну, тяжело болели, она встала на колени перед иконой и стала, ну, она, в принципе, говорит неплохо, начала повторять наши слова.
Двухлетняя, там, да?
Да. Господи, как-то она по-другому, помоги деде Гоге, помоги там бабушке. То есть удивительно, то есть она это тоже уловила. Не молитвы там, которые мы берем из правила, да, а вот именно какие-то такие вот своими словами. И обращалась она к Богу, как бы как мы делаем, стояла перед иконами, то есть она понимает, что и как. Удивительно, ну,
еще
конечно, такая, интересно.
Знаете, еще такая история, связанная с тем, что побольше молитвы благодарения и молитвы радости.
Да.
Это очень важно. То есть молитвы покаяния, конечно, не должны иметь места, но покаяние — это процесс интимный очень, да, и, ну, условно говоря, там такие совместные покаянные плачи, он редко получается, да, это какое-то особое пространство, да, там может быть Великий пост, когда вот месть. Но вот искать какие-то молитвы, которые... позволяет передать вот дух радости, благодарности Богу, мне кажется, это очень важно, потому что детям покаяние не столь свойственно, да, то есть это нечто, чему мы уже учим, исходя из опыта своих падений и грехов, но также важно, очень часто мы просто не умеем благодарить. А вот детей это вот как-то есть врождённое, и каким-то образом мы сами пока не знаем как, есть молитвы, и в утреннем правиле есть те, которые вот вдохновение за, о предстоящем дне, благодарность за то, что вот ночь прошла, и вот новый день перед нами предстоит, как там день полной возможности, и да, там... И вот какую-то вот эту вот эмоцию, мне кажется, тоже очень важно детям передавать.
Вот ты сказал о радости и благодарении. Вот протоиерей Игорь Фомин, хорошо нашим слушателям знакомый, любит повторять, что любовь можно разложить на три составляющие. Это радость, благодарность и жертвенность. Угу. Вот как раз радость и благодарность — то, о чем ты говоришь.
Слушайте, а мне так, ну, отрадно, что вот перед нами сидят молодые красивые родители, оба из семей священников, вот, и они нам не говорят вычитывать правила, читайте Евангелие.
Нет,
каждый день
говорим.
Дети.
Евангелие читают.
Читайте, Евангелие читайте обязательно каждый день.
Евангелие читайте обязательно.
Советы, на самом деле, на все вопросы.
И какие-то дают такие простые советы, там, сходить в магазин вместе, погулять с собакой, вместе
придумали.
Покушать.
А потом, когда вернетесь домой, там правила и Евангелие.
Ну, правда, это вот как-то меня очень утешает. А как вы Евангелие читаете?
По отдельности.
По отдельности.
Ага.
Угу. Я обычно в тот момент, когда у меня есть время сосредоточиться, быть только в тексте.
На светофоре.
Только на светофоре не получается.
Ну, за рулем опасно просто.
Да, да, во-первых, опасно, во-вторых, духовно опасно, в общем, по-всякому. А так, когда есть какой-то, да, или там в метро едешь, или где-то перерыв в работе, и очень важно просто Евангелие...
То есть даже в метро можно?
Ну, а что мешает?
Ага.
Ну, нет, на самом деле ведь, если мы имеем в виду целование Евангелия, да, знаете, шутку протестантов, да, что мы читаем Библию, а православные целуют Евангелие, да. Но она такая, конечно, грубоватая, это не совсем правда, но, в общем... Но по большому счету, конечно, это священная книга, конечно, есть зона сакрального, есть церковная служба и так далее, но там наша духовная жизнь не заканчивается. То есть, выходя из храма, мы не превращаемся в бездуховные существа, у которых теперь там только памперсы, только... Хотя отец Андрей Кананс тоже замечательно в своей книжке говорит, что памперсы – это тоже духовный акт. Ну, это, да, то есть тоже там, занимаясь обыденными мелкими вещами, это тоже твой... Если ты это с благодарностью делаешь Богу, то это твой гимн благодарности. Пусть он маленький, пусть он вот такой вот, кажется тебе какая-то ерунда, какая-то бытовуха, но это твой гимн благодарности. И вот Евангелие тоже, мне кажется, оно должно выходить, да, то есть есть сакральное чтение, да, то есть, ну, есть некое, ну, это важно, да, есть то, что твое смысление здесь сейчас, то есть как оно раскрывается, как оно отзывается в твоем сердце. Это не толкование, да, это не то, что я сейчас возьму и напишу свое толкование на Евангелие, но это вот слушание, как священные слова внутри тебя, из опыта твоей жизни отзываются, и, ну, какие-то рождаются образы, которые потом помогают в воспитании детей, да, то есть, ну, в работе, там, в отношении с коллегами, к самому себе, да, вот что-то. Вот мне кажется, что это, ну, какая-то очень важная практика, которая важна именно своей повседневностью.
Можно я немножко порекламирую издательство «Никея», потому что я хочу поблагодарить его за книжки вот Андрея Кананаса. Они настолько несут вот то, чего нам очень не хватает в православии. Вот это очень большой радости.
В православии это есть, это не хватает нам,
это
с
нам
вами.
Это нам не хватает, да-да-да, скажем так, да, не хватает нашему православию. Вот моему там, не знаю.
Да-да-да, лично моему,
и я начала их распространять, и они действительно очень такие классные.
Просто знаете, вот когда читаешь «Святых отцов», ты понимаешь, что у них есть... и глубокий плач о грехах, и величайшая радость, просто величайший свет. Но так как мы зачастую чувствуем внутри себя одну тьму, да, и настолько погрязли вот в своей в этом, что нам очень часто вот в зону света выбраться очень сложно. Но это все есть в православии, то, о чем ты говоришь, Аня. И, конечно, в первую очередь, конечно, это и ответственность, это и духовное трезвение, но это в первую очередь радость. Если нет радости, то тогда это получается, что какая-то определенная дополнительная нагрузка без того очень сложной жизни. То есть мы вот и так тяжело с вами живем, и тут Христос пришел, принес радостную весть, но она нас так нагрузила, что мы стали жить еще тяжелее, еще хуже, и все хуже, и хуже, и хуже. Но согласитесь, это какая-то вот, ну, как-то не христианский взгляд, на самом деле, на вещи. Понятно, что это не значит, что теперь будет лайт, да, такой вот ты спасен и так далее. Но вот эта вот радость динамики жизни, встреча со сложностями, с вызовами, но видение в этом того, как Бог тебя ведет, помогает тебе взрастать, падая, поднимаясь, преодолевая, вот мне кажется, это и есть православие.
Ну, вот наши сегодняшние гости как раз нам напомнили о радости.
Напомнили.
А мы
о
сами
радости.
Себе еще тоже напомнили.
Спасибо огромное за эту беседу. Да, на этой оптимистической радостной ночи нам пора прощаться, хотя очень не хочется. Но давайте вы к нам еще раз придете, потому что не все еще вы сказали, мне кажется, что мы хотели у вас спросить.
Ну, еще пользу хотим. Спасибо вам большое.
Дарья Николай Бреева, Николай, генеральный директор издательства «Никея», Дарья, врач-невролог-остеопат. Вместе они родители 4 детей. Сегодня провели с нами светлый вечер. В студии была моя коллега Анна Леонтьева, я Константин Мацан. До свидания.
До свидания. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».